Здрасте. Мы говорим с доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем с вами программу «Тайны вечной книги».
Мы видим, что и программа вечная.
И программа вечная, да. Мы, наверное, уже 8 или 9 лет, как ведем эту программу. Прошли Тору, если можно так сказать.
Да.
У нас около 500 передач, огромное количество клипов. Есть такой словарь каббалистический, который объясняет практически каждое слово из Торы. По-моему, получилось просто замечательно. И вот как-то мы взяли какой-то такой период раздумья. И вот сейчас вот продолжаем. Попробуем продолжить эту передачу. То есть мы переходим к следующей книге, которая называется «Пророки». А это история о том, как народ входит в Эрец Исраэль, в Кнаан, который становится потом Эрец Исраэль. Но вот прежде чем мы войдем и начнем эту новую книгу, книгу «Пророки», я бы хотел, чтобы вы потихонечку нам освежили в памяти вообще последние события, которые происходят перед входом в Эрец Исраэль. А я вам напомню, то есть там речь шла о том, что Моше в течение долгого и тяжелого, трудного периода ведет народ через пустыню 40 лет, уходит, естественно, от фараона вместе с народом, приближается к границе Эрец Исраэль, очень хочет войти туда, просто мечтает. Мы читали из большого комментария, как он просто взывал к Творцу: «Ну дай мне хотя бы взглянуть на эту землю. Я так туда шел, я так хотел». Вот. И вот в последней главе, которая называется «Азину», «Внимайте», говорится так: «И сказал Творец ему: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Ицхаку и Якову, я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но туда не перейдешь. И умер там Моше в земле Моава, по словам Бога, и похоронен он в долине в земле Моава против Бейт-Пеора, и никто не знает погребения его до сего дня». Вот так заканчивается эта глава практически. Вот если можно, почему не вошел Моше в землю Израиля? Почему после таких страданий, такой работы сумасшедшей, не дали ему войти в эту землю?
Ну, это естественно, что он не мог войти еще, потому что нет условий последнего окончательного исправления народа. И поэтому Моше еще не имеет права находиться на этом уровне, который называется Эрец Исраэль. То есть это желание, Эрец Рацон,
да.
Желание, которое полностью направлено к Творцу, полностью находится в сопряжении, в объединении с Творцом, в отдаче с Творцом, в слиянии с Творцом. Такого состояния еще нет. Это может быть только в самом последнем поколении, началом которого являемся мы, как сказано. Вот. Так что во времена Моше, если говорить во времена в геологическом смысле слова, в историческом, такого быть не могло.
Вот если я вас очень прошу еще, поскольку мы через какой-то период достаточно продолжительный продолжаем с вами, еще раз, если можно, напомните нам, вот что это такое в работе человека? Вот то, что мы прошли, пять книг Торы, что это такое проходит человек? И что это такое внутри нас? Вход в Эрец Исраэль, если можно, пожалуйста.
Человеком является общее творение, Адам. Все мы являемся частью его души. Это собирательный образ, духовный образ, который сам по себе отдельно, как мы, допустим, люди, видящие себя как отдельные существа, не существует. Это совокупность всех наших свойств, в особенности духовных свойств. В принципе, все, что есть в каждом из нас, составляет вместе вот эту фигуру, если можно так сказать, духовную, которая называется Адам. Естественно, что из поколения в поколение постепенно части этой фигуры, вернее, ну, ее отдельные свойства проходят свои исправления в подобии к Творцу.
Так.
И когда это полностью все подобие будет завершено, тогда наступит состояние полного исправления. И проявится Творец, наполняющий этот образ, Адам, эту общую душу, которая соберется в таком состоянии, начиная от нашего мира, от уровня земного, если можно так сказать, и до уровня самого высокого, включая все миры. И эта душа будет стоять во всех этих мирах. Ну, естественно, это не в смысле вещественном.
Материальном.
Да. Материальном. Это аллегорически будет занимать все эти миры, включать в себя наполнение всех этих миров. И это будет состояние, называется, полное исправление. Гмар-тикун.
Так.
В настоящее время мы начинаем входить в последнюю часть этого состояния. Поэтому наше поколение называется последним поколением, которое исправляет общую эту душу. Или которое исправляет разбиение этой общей души, которое произошло еще до нас, лежит в основе нашего существования как отдельных людей. Вот. И мы соединяемся вместе, мы внутренне должны соединиться между собой, как один человек в одном сердце, как много тысяч, миллионов, миллиардов даже душ в одну душу, в одну конструкцию духовную.
Так.
Вот и все.
Ну вот, это объяснение, кстати, не такое простое на самом деле.
Ну, я не знаю, я могу еще повторить.
Нет, вот скажите, пожалуйста. Нет, вот скажите, пожалуйста. Это разбиение, вот эти вот, я не знаю, осколочки эти, находятся практически в каждом из нас, можно так сказать?
Да, существует всего лишь одна общая душа. Это одно общее желание, единственное желание, которое создал Творец. Кроме него не существует ничего больше. И все, что мы воспринимаем как существующее в мире, вокруг нас и в нас, это все мы воспринимаем лишь только происходящее в этом общем желании.
Так.
По мере того, как мы будем сближаться между собой, это желание общее будет проявляться все больше и больше, пока мы не начнем чувствовать себя как один человек в одном сердце, в одной мысли, в одном намерении. И тогда мы действительно сойдемся на том, что почувствуем себя как один, как одна конструкция, которая полностью зависит друг от друга и прекрасно понимает, координирует себя с другими и так далее.
Где здесь место Торе? Вот где здесь, в какой момент входит вот эта вот, я не знаю, система, которая называется Тора?
Мы видим по нашей жизни, что человек, когда он рождается, ему не надо никакой Торы.
Это точно.
Никакого руководства, никакой инструкции, ничего. Он живет как маленький звереныш.
Так.
И так его и развиваем мы, маленьких наших детей. А потом постепенно он проявляется все больше и больше, как самостоятельная индивидуальная личность. И мы уже должны обращаться с ним соответственно. Как сказано, воспитывай пророка отрока по путям его. Ханехнар аль-пидарко. Вот. Так что и также, соответственно, проявляется исправление этой общей души, разбитой изначально. Постепенно мы находимся уже в самой последней стадии, когда все предыдущие четыре стадии, они более-менее
пройдены
или подготовлены к окончательному исправлению, потому что все зависит, в общем-то, от последнего этапа.
Так.
На последнем этапе мы должны хорошо осознать, правильно осознать себя, свое происхождение, свою историю, свое предназначение и, в принципе, реализовать это все.
Так. И все-таки, где здесь Тора? Вот в какой момент мы начинаем через себя ее пропускать, эту инструкцию?
Вся система правильного взаимодействия между собой всех частей творения, неживых, растительных, животных и человека, система этих взаимодействий, исправление этих взаимодействий, приведение их в определенную взаимную связь, это все называется Тора. То есть реализация системы взаимодействия разбитых частей творения, разбитых желаний, разбитых душ.
То есть, так или иначе, в тот момент, когда мое стремление выйти из этого разбитого состояния к соединенному, да, в этот момент она мне и нужна, да? В этот момент я и начинаю и заниматься.
Да, да, а до этого не была нужна абсолютно.
Ну, вот как вы говорите,
много миллионов лет, тысяч лет и так далее.
Родился и как рос, так и рос.
Да, человечество существовало в таком состоянии, когда и не требовалось, и до сегодняшнего дня многим не требуется Тора совершенно.
Вот если мы с вами говорим об этой части, вот первой, которую мы прошли, как бы можно сказать, Тора до Эрец Исраэль, что это такое было? Это был момент исправления или это подъема над эгоизмом?
Это период неосознанного исправления. Как ребенок, который будет естественным образом ползать, а потом ходить на четвереньках, а потом его можно, может быть, и прямо ходить, научиться, как научилось человечество, кушать, пить, строить, развиваться и так далее, потому что существующее в нем эгоистическое желание будет его таким образом как бы автоматически, природно двигать. И тогда ему не нужна никакая Тора, система знаний, система искусственных в общем-то, знаний и действий, потому что он будет непосредственно от природы в ответ на свои действия получать или вознаграждение, или наказание. И они лично его будут вот таким образом простым и кратким обучать.
И все-таки мы проходимся по Торе, так или иначе. Мы ее как бы пытаемся впитать.
Нет. Но когда мы приходим к состоянию, когда мы должны уже сознательно войти в контакт с законами природы, тогда нам необходимо эти законы природы знать, чтобы их сознательно выполнять. И тогда уже мы начинаем чувствовать, что если мы будем выполнять их эгоистически, как и раньше, то мы будем на этом очень страдать. Поэтому в наше время человечество раскрывает свою порочность, что оно может себе продолжать вредить, и это будет уже, ну, чересчур, можно сказать.
Да.
Может привести нас к таким страданиям, когда мы будем просто съедать друг друга. И поэтому раскрывается Тора. Тора раскрывается заранее, конечно, с тех пор, когда человечество уже в состоянии начать относительно, так сказать, начать разумно, реально относиться к своей жизни, к своему развитию. Это произошло первый раз еще в Адам Ришон, затем в Древнем Вавилоне, через 20 поколений учеников Адама, когда уже Авраам был духовным предводителем Вавилона и пошел вразрез с естественным эгоистическим развитием вавилонян, которые представляли собой собрание всех народов на земле, 70 народов так называемых. Вот. И Авраам пытался понять сам, он понял это, смог воспринять эту систему, ну а затем сумел передать ее своим ученикам. Он собрал учеников, его отец был там великий духовный предводитель, и поэтому Авраам смог после него поднять народ Вавилона, объяснить ему духовную суть существования. Те, кто откликнулся на это, они пошли за Авраамом, и они ушли из Вавилона. Вот. Ну и Авраам начал им рассказывать, что вся система природы, она, в общем-то, затеяна так, чтобы человек сознательно привел ее к абсолютно полной, единой картине, системе. А она заключается в том, чтобы возлюбить ближнего как себя. Очень просто, вопреки своему эгоизму. Эгоизм нам дан специально, чтобы мы ненавидели друг друга и привели себя в состояние любви друг к другу. В принципе, замысел очень простой, чтобы над всеми ненавистями воздвигли любовь. Вот этому он обучал. Те люди, которые это поняли, что так надо делать, потому что общая природа, в которой мы существуем, она обязывает все ее части, материальные и духовные, в итоге все равно прийти к такому состоянию. Вот. Те вавилоняне, которые поняли это и пошли за Авраамом, они назвали себя иудеи от слова «ихуд» – связь между собой. Или назвали себя иудеями, евреями, от слова «ихуд» – слияние. И таким образом, в общем, образовалось дополнительно к 70 маленьким народам, которые там существовали, еще одна группа, которая не соединялась со всеми этими народами, а говорила о том, что мы один народ. И поэтому эта группа, которую создал Авраам, они назвали себя также Израиль, от слова Исраэль, прямо к Творцу.
И евреи от слова перешедший, да?
Да, да.
Евреи.
Евреи – это от слова Эвер, Маавар, перешедший с эгоистического отношение к миру и к друг другу на альтруистические.
Так.
Мы об этом уже много говорили, но, в общем...
Надо пройти еще раз.
Да. Да. Хорошо, повторим.
Так. Дальше, даже по Торе мы видим, растет эгоизм, да, и он все время требует, как бы, как я понимаю, новых лидеров таких, которые смогут вести народ и подниматься над эгоизмом.
Да.
Речь идет все время о... в том, что происходит внутри меня, да, внутри человека, по большому счету.
По сознанию человека к миру.
Вот так.
Да, и к его единственной высшей общей цели, к Творцу.
То есть...
Так что...
То есть вот я могу вот в себе, человек может в себе проследить вообще все эти смены, я не знаю...
Ну, логически можно построить в себе эту цепочку.
Так, да.
Она очень несложная в общем. И попытаться ее реализовать. Да. И то, что мы должны делать, в общем-то. Все люди. И те, кто считают себя сегодня потомками евреев, и те, которые считают себя потомками ныне евреев, значения не имеет.
Они так или иначе тоже должны пройти этот
Абсолютно
путь?
Абсолютно все.
Да? Даже да. Окунуться в Мицраим, в Египет, да?
Да. И все познают меня от мала до велика.
То есть, так или иначе, этот путь вот познать от мала до велика Творца. Вот
да.
Это вот путь этот.
Да.
То есть, потом растет эгоизм, приводит в Мицраим, в Египет. Там появляется новый вождь Моше, угу. Который вытаскивает народ из Египта. И так народ потихонечку двигается к Эрец Исраэль.
Да.
Вот эта мысль, она все время должна быть в человеке. Вот я сейчас уже говорю о том, что мы находимся в такое время, как вы говорите, время последнего поколения. Мысль вот эта, что я двигаюсь и должен войти вот в эту землю Израиля. Вот она в человеке должна быть, и в какой момент она возникает?
В принципе, в наше время всей этой системе надо обучать каждого. Потому что мы находимся в периоде, когда от каждого из нас зависит, реализуем ли мы программу по добру, по здорову, что называется.
Да.
То есть в добром ключе. Или она будет не сходить на нас постоянно злыми силами.
Ударами будем
говорить. Да. И мы это на себе начинаем все больше и больше чувствовать. Все человечество.
То есть так или иначе все человечество прочувствует вот этот вот эгоизм, который в нем живет и пылает.
Да, обязательно. И поэтому нам надо обязательно распространять эту идею, это учение. В принципе, оно единственное, которое говорит миру о всей системе его нахождения, его
пути.
Пути, да, развития. Так что это то, что мы должны знать, и мы будем все время, каждый раз больше и больше видеть, как она, эта система работает над нами, притворяет себя. А мы должны в мере наших возможностей помогать ей. Тогда мы будем развиваться добрым путем, быстро и осознавая все, избегая всех проблем.
Ну, я напомню нашим зрителям, во-первых, что желательно, чтобы они потихонечку посмотрели, кто не видел эти предыдущие серии, так потихонечку промылись ими, я так это называю. У меня, знаете, даже был такой диск, я в машине сделал себе диск на вот то, о чем мы говорили, вот эти недельные главы, и слушал. Меня поражало все время, я-то слушаю уже 40-й раз, 50-й раз, у меня постоянное ощущение, что я заново все прослушал. Я как будто бы этого не слышал.
Да, это такая история.
Вот это обновление в человеке постоянно проходит. Вот тут ты понимаешь, что вот так, знаете, как вот щелкает, что-то падает в этот кошелек.
Ну, потому что она постоянно видна на фоне нашего мира. Ни в коем случае не в противоречии с ним, а наоборот, объясняя нам, а что же происходит.
Ну и так, был у нас Мицраим, Египет, было ощущение, что они не могут там находиться и должны выйти из него, эти желания наши, которые идут к Эрец Исраэль. Появился Моше, предводитель, вывел, дальше было стояние вокруг горы Синай, получение Торы,
да.
То есть потребовалась инструкция. Только в этот момент потребовалась инструкция. До этого она не требовалась. Только в этот момент, правильно?
Да потому что человек развивается, как я уже сказал, как маленький ребенок. Ему не требуется инструкция для первых лет его жизни. А затем уже мы начинаем его обучать. Он идет в школу, и ему показывают, рассказывают, картинки раскрашивают и так далее. То есть он должен постепенно включаться в правильном виде в общество.
Но там требование возникло. Дай нам такую систему, чтобы мы не ненавидели так друг друга. Там...
Но мы же говорим уже о взрослом народе, который прошел огромное количество страданий, осознал, что если он не будет связан между собой,
да,
то тогда та сила, которая будет воздействовать на него, будет воздействовать на него отрицательно, потому что народ, не связанный между собой, будет ее как бы насильно, эту силу, делить. И она будет в противоречии в каждом относительно друг друга проявляться, и, естественно, все будут страдать. Поэтому...
Они потребовали инструкцию.
Да, конечно.
Чтобы не страдать, правильно, по большому счету?
Да-да.
И вот они двигаются дальше, получают эту инструкцию. Это все есть в наших передачах, двигаются, происходит вот это вот замедление в 40 лет блуждания по пустыне, пока не умирает поколение, которое знало, что такое быть в рабстве в Египте.
В своих желаниях эгоистических.
Своих эгоистических желаний.
Которых нельзя выйти, и даже не то, что нельзя выйти, которым потакаешь, и которые тебе кажутся нужными, хорошими. Ты вот работай на свой эгоизм, и тебе будет хорошо, и так далее. То есть...
И вот это поколение должно было умереть.
Конечно. То есть оно должно было полностью отказаться от применения своего эгоизма ради себя.
То есть, если мы приближаемся к этому последнему поколению, что сегодня происходит, так или иначе, в нас должно вот это сработать, да?
Мы должны осознать, что никакого другого пути, кроме подъема над нашим эгоизмом, в соединении, в добром соединении друг с другом, у нас нет.
Вот это осознание, это означает, что умирает это поколение, которое живет по эгоистическим законам.
Да-да, это умирает в смысле, перестает реализовывать
использоваться,
эгоизм.
Да,
перестает использовать эгоизм ради себя.
Вот это называется умирает.
Да.
То есть все смерти и убийства, как мы говорили, это вот это оно
все
и есть.
Все только так.
Так, и так потихонечку, там были интересные истории разведчиков, которые приходили в эту землю и говорили, мы, земля замечательная, течет молоком и медом, там такие плоды огромные, там винограда, чего хотите, но войти мы туда не сможем, там живут гиганты. Там живут гиганты, которые нас не пустят туда. Это очень интересный вопрос, потому что мы все-таки сейчас приближаемся к нему, к последнему поколению этому, который войдет. Вот. И так они приблизились к земле Израиля, и вот с чего мы начали нашу передачу, вы сказали, что Моше не входит и не может войти. Творец говорит, ты туда не войдешь.
Да.
То есть вот эта вот интеллигентность, грубо говоря, Моше, да, вот это свойство милосердия, он не воин, по большому счету, а он такой...
Он да, духовный предводитель.
Духовный предводитель. Он там не сможет находиться.
Он не сможет находиться, потому что все части народа, что называется, все свойства эгоистические, они должны себя переломать, переделать, соединить, найти ту систему взаимодействия антиэгоистического, когда они могут друг с другом соединяться вместе, в комбинациях правильных между собой.
То есть это уже война?
Это не война, это...
Бои такие.
Им надо исключить все эгоистические побуждения между собой и определить, что им абсолютно противоположно.
Так.
И... Эти свойства, так называемые народы, которые существуют в земле Израиля, до них,
да.
Изгнать. То есть изгнать из себя, из своих свойств, оставив в себе только свойства добра, любви, связи, взаимодействия.
Это уже там, в земле Израиля, да, эта работа, да?
Нет, это не снаружи, это только в земле Израиля.
Только в земле Израиля. Да. И Моше не может работать вот так?
Нет, нет, Моше только объясняет им это все, это свойство, этот великий учитель духовный, это духовная сила, которая их сопровождает, она ведет их и дальше до полного исправления, но не вмешиваясь. В их действия. Начиная с входа в землю Израиля, они действуют абсолютно самостоятельно, в отрыве от всех как бы духовных управляющих сил. Что это уже этап, когда человек перестает быть ребенком, проходит юношество, взросление, и как зрелый муж начинает...
Отходит от родителей, да?
Да, да,
и от родителя, и начинает сам жить.
Угу.
Практически это и есть законы последнего поколения, которые там начинают и выполняться.
Да.
Вопрос мой еще такой, что мы уже завершили вот это вот наше введение, экспозицию. Вот то, что пройдено было вот эти вот, так скажем, 5 книг, Тора, мы дошли до границы Израиля. Вот что это было? Это было только подъем над эгоизмом и не работа над ним, как таковая, вот знаете, по перепахиванию. И что вот, можно так сказать или нет? То есть был как бы вот этот закон, не делай другому того, не хочешь, чего не хочешь себе. Вот только о нем речь шла. Или я не прав?
Да.
Да?
О любви речь не шла.
О любви речь не шла?
Нет.
О любви ближнему у нас речь нет. Идет только
в Израиле.
Только
в земле Израиля. Поэтому называется Эрец Исраэль. То есть Эрец – это желание, рацион. Исраэль, направленное прямо к Творцу.
То есть если мы говорим, не делай другому того, чего не хочешь себе, это вот то, что вы прошли вместе с Моше.
Да, это еще до входа.
До входа.
Да, есть очень много законов, которые мы должны на себя принять, законы взаимодействия между нами.
Ага.
Все только на этом, которые мы должны принять и быть в правильном взаимодействии между собой, а есть законы, которые мы должны начинать выполнять при входе в землю Израиля.
Вот это и является возлюби ближнего, как самого себя, да? Вот это то, что сейчас не выполняется, а обязано выполняться, по большому счету.
Он этого и прочее не выполняется.
И прочее не выполняется.
Сейчас вообще говорить не о чем. Сейчас мы находимся в полном противоречии даже. Не в невыполнении, а в противоположности, в противоречии.
Этим законом.
С законами земли Израиля, да.
Это для того, чтобы потом все это выпрыгнуло. Вот для чего так сжимается пружина, что мы даже элементарных законов не выполняем вообще?
Чтобы мы осознали, что мы находимся в состоянии противоположном желаемому.
А это может быть в самом низу, да?
Да. Осознание зла.
Осознание зла. Ну, то есть основная работа сейчас только и начинается. Вот здесь,
да.
Вот для народа Израиля.
Да.
Ну, вот вы как вообще, нормально?
Ну,
двигаемся,
не знаю.
Двигаемся. Нет, как только устанете или скажете, что это мы...
Ну, устать-то я устаю все время, мне не важно.
Хорошо. Ну, и вот сейчас возникает новый лидер. Мы говорим с вами о книгах, о книге «Пророки». Первая книга пророков – это книга Йошуа бен Нуна. Состоит из 24 глав.
Угу.
И вот о Йошуа бен Нун известно, что... Вот написано так: «Он исполнился духа премудрости, так как Моше возложил на него руки свои. И повиновались ему сыны Израиля и делали так, как повелел Бог Моше». Если можно, вот что такое благословение, которое Моше дал Йошуа бен Нуну входить в Эрец Исраэль?
Это невозможно объяснить. Ну, допустим, что это же не человек, это все системы.
Понятно.
Духовные системы, которые нами управляют. И это дух, который царит в душах, которые желают этого исправления, и поэтому входят в эту систему, называемую Эрец Исраэль. Это же не вещественная земля, что они топают ногами там по какой-то пустыне, по горам влезают с Иордана в сторону Иерусалима, там еще что-то. Это ведь внутренние изменения в душах, которые понимают, как надо себя исправлять, согласны преодолевать эти препятствия эгоистические, между ними появляющиеся.
Ну, вообще, если можно сказать, что такое благословение? Вот если мы так вот...
Благословение – это связь между предыдущей ступенью и последующей ступенью.
То есть как бы вот этот Моше в нас, вот это свойство отдачи любви, да?
Да.
Оно говорит: я с тобой связан, и входи в Эрец Исраэль, да. Я буду с тобой все время. Можно так сказать?
Да.
Да? Вот да, это и есть благословение.
Но это в том смысле, если мы действительно идем его путем.
Путем, которым шел Моше. То есть путем Творца. Вот тут интересно, Йошуа бен Нун немного сказано, что он ближайший был сподвижник Моше, сопровождал его, когда тот восходил на гору Синай, был один из 12 разведчиков, которых послали в Эрец Исраэль, и он вместе с еще одним Калевом вернулся. Когда все сказали, что войти туда нельзя, он сказал: надо туда входить. Ну вот это о таком свойстве говорится внутри нас, которое хочет войти и начинать работать.
Да.
Да. Ну вот... И далее говорится о том, что Творец указывает ему переходить реку Иордан. Что через 3 дня ты и твой народ переходите реку Иордан. Вот так вот сказано: Моше, раб мой, умер, встань же теперь, перейди через Иордан этот, ты и весь народ этот, в землю, которую дам им, сынам Израиля. Всякое место, на которое ступит стопа ноги вашей, даю я вам, как говорил я Моше. Вот если можно, что это за граница такая, Иордан, внутри нас, внутри человека, которую мы должны перейти, чтобы войти в это состояние последнего поколения?
Это граница, за которой начинают требовать от нас природа начинает требовать от нас выполнения новых, дополнительных духовных законов. То есть, если раньше, до вступления в землю Израиля, мы могли вести себя на определенном уровне связи между собой, таком посредственном, то, переходя эту границу, Иордан, эти границы, они, кстати говоря, очень четко отмечены со всех сторон. Смотря когда входишь, смотря как входишь, с какой стороны, но, в принципе, законы Эрец Исраэль, это значит, что при переходе просто этих границ духовных, не физических, это не где-то там в горах или где-то там на суше происходит этот переход. Происходит переход внутри человека, когда он чувствует, что начиная с этой точки и далее, я должен все свои помыслы устремлять только к Творцу, только к Нему и только на свойства отдачи. Они должны быть устремлены. Если я так действую, то тогда действительно я
перехожу через Иордан.
Перехожу через границу и вступаю в землю Израиля. Земля – это Эрец, Израиль – это направленное прямо к Творцу. Это перевод дословный Эрец Израиль.
Вот интересно, всякое место, на которое ступит стопа ноги вашей, даю я вам.
Угу.
Вот это вот всякое место, это и называется, да, что?
Любое желание, в котором ты будешь соблюдать закон земли Израиля со своей стороны, ты получишь благословение, и оно будет также проявлением Творца в этом желании.
И все-таки вот здесь мы с вами уже проходим первую главу Йошуа бен Нун, и все-таки вот здесь указано все-таки это место. То есть, ну, тут оно даже географически как бы называется, но это все по духовным законам мы с вами
естественно,
говорим.
Естественно, это не
имеет отношения к географии
никакого.
Тут говорится от пустыни или Ванона до реки Великой Пирата, всю землю хитийцев и так далее, и так далее.
Да.
Все равно, вот что это указывается? Вот все-таки указывается какое-то место?
Духовное, указывается духовные свойства в нашей душе, которые мы должны постепенно-постепенно покорять,
угу,
и исправлять намерением ради Творца.
Почему не говорится обо всей земле, так или иначе?
Нет,
а вот об этом кусочке каком-то?
Невозможно.
Обо всем же невозможно?
Только постепенно.
Но постепенно все-таки вот этот, так скажем, в хорошем смысле захват вот этими свойствами отдачи, любви, братства произойдет и окутает как бы всю землю.
Весь земной шар.
Весь земной шар становится Эрец Исраэль, да? Землей Израиля.
Да.
Но начинается вот с этого маленького, грубо говоря, участка внутри нас.
Да.
Готового к этому. Дальше говорится так. Творец говорит, что никто не устоит перед тобой, я буду с народом все время, только будь тверд и соблюдай Тору. Вот это главный призыв первой вот этой главы Йошуа бен Нун. Далее говорится, не уклоняйся от нее ни вправо, ни влево, дабы преуспевал ты везде, куда не пойдешь. Да не отходит эта книга Тора от уст твоих, и размышляя о ней днем и ночью, чтобы в точности исполнять все написанное в ней, тогда удачлив будешь на пути твоем и преуспеешь. Вот это главный посыл первой книги Йошуа. Если можно, немножко вот это объясните нам.
В принципе, это все очень просто. То есть все желания, все законы, которые проявляются в тебе, перед тобой, все условия, которые ставятся на неживом растительном животном уровне, и особенно между людьми, которые проявляются постоянно-постоянно которые появляются постоянно в этих взаимоотношениях временных, пространственных, если ты будешь направлять их только на то, чтобы быть в связи между собой, между всем народом, что называется, и Творцом, то тогда ты будешь правильно продвигаться в освоении этого свойства, называемого «эрц-исраэль», желания, направленного к Творцу, в общем, и ты придешь к тому, что ты освоишь все духовное пространство.
То есть практически это один из законов последнего поколения, вот так вот жить, начинать.
Да.
А вот то, что говорится, не уклоняйся ни вправо, ни влево, и так далее,
Ну, естественно, это как надо выполнять этот закон. Там есть три линии, там есть много условий.
А вот то, что говорится, что эта книга Торы не выходила бы от уст твоих, да не отходит книга Торы от уст твоих, и размышляя о ней днем и ночью, вот это вот что это?
Что человек это? Должен постоянно так реализовывать в себе эти законы Торы, то есть в связи всех частей творения вместе и присоединение себя с ними вместе к Творцу, чтобы постоянно только лишь все больше и больше развивать единство между всеми и с Творцом.
Ну, вот еще такой вопрос. Вы не раз говорили, это вот когда я все время вот читаю и вас спрашиваю, книга Торы, из уст, чтобы не все время было на устах Тора и так далее. Что вот для вас такое? Вот что, о чем здесь говорится? Тора. Вот все время Тора, и книга даже говорится Тора. Что это говорится?
Это внутренний закон всех миров, всего творения.
В чем он?
В том, чтобы соединиться всем вместе в полной отдаче, взаимной помощи, вплоть до любви. И в этой же мере мы будем ощущать, что мы в таком же состоянии находимся с Творцом, с высшей силой. Вот это и заключается, в этом и заключается вся история, которую мы с вами должны пройти. То есть соединить все наши эгоистические желания любовью. Мы должны так вести себя, чтобы сблизиться друг с другом, чтобы найти абсолютно четкую, единую систему взаимной связи, поддержки, слияния друг с другом. И таким образом мы создадим условия, когда высшая сила, Творец, свойство любви, отдачи, она сможет проявиться между нами и сосуществовать сможем таким образом, чтобы все наше взаимное поведение между нами было только лишь по свойствам, по законам Творца.
Вот это и есть как бы главный закон.
Это все. Это
все.
Это закон высшего мира, духовного мира. И мы должны его реализовать на себе. А мы этому закону абсолютно противоположны. Значит, мы должны таким образом постепенно себя исправлять, чтобы достичь такой полной взаимосвязи между нами.
Откуда у вас ощущение, что сейчас наступило время последнего поколения? Скажите мне, пожалуйста, который так или иначе вот к этому должен будет прийти. Вот этот мир, там, я не знаю, который мы видим, страшный внутри себя и вокруг.
Да. Дело в том, что мы видим, что мир все больше и больше проявляет себя как взаимосвязанный. Люди проявляют себя в абсолютной связи, но отрицательной связи между собой.
Да.
Вся наша система обеспечения, она построена только лишь, зависит только лишь от связи между нами. Мы сейчас должны будем это еще раскрыть, но, в принципе, уже видно, что это так. Вот. Ну и
в этом вы видите признаки последнего поколения?
Я вижу в этом признаки последнего поколения. И то, что мы настолько достигли технической, военной мощи, что без правильного управления теми
без контроля, да?
инструментами, которые есть в нашем распоряжении, мы не выживем. Иначе мы свалимся в мировую войну, что и предсказывает Каббала, что может быть, если мы не будем правильно с собой управлять. Но все равно мы должны будем пройти или так, или по-другому свое развитие и прийти к необходимости четкого, правильного взаимодействия вплоть до любви между собой и таким образом уподобиться Творцу. Да. Это в наше время уже начинает четко реализовываться. Человечество так взаимосвязано уже между собой, что мы можем начинать это исправление. Ну, а если нет, то тогда будем еще страдать, и это может быть еще много-много лет.
Да. Ну, вот тут, если говорить о главе, мы приближаемся уже к ее концу, первой главы, тут говорится еще, ну, о том, что вот этих из 12 колен, вы помните, 2,5 колена Рувена, Гада и колена Моше,
они остаются
Минаше,
за Иорданом.
Они должны остаться за Иорданом, но они входят и как...
Воевать
первыми они
идут. Да, то есть они исправляют себя, завоевывают Израиль, землю Израиля вместе со всеми частями этой общей души, но затем они должны
вернуться,
да.
И жить по другую сторону Иордана.
Да, но все равно по тем же причинам, по тем же...
Законам,
да. Просто их духовные свойства таковы, что они должны находиться вне страны Израиля. Это и говорит об их более высокой ступени.
Да.
Да, потому что они выполняют там все законы земли Израиля, хотя они находятся в ней.
Они как проводники такие, можно сказать.
Да, да. Да. Вот. И так что...
То есть можно сказать вообще, что потом, в принципе, через них идет такое расширение земли Израиля?
Можно, но это...
Спекуляция немножко, да?
Да, я бы не хотел углубляться в те вещи, которые четко не определены.
Понятно.
Так что но не надо смотреть на них, как на что-то, которых там оставляют за
Иорданом,
да, и что там, пускай там живут.
То есть так или иначе идут 12 колен, заходят в землю Израиля.
Обязательно. И для каждого колена есть свое желание в общей душе, что называется, в земле Израиля. И оно должно существовать именно на этой земле, на этой части. И не должны быть связи между коленами такие, что они перемешиваются.
Так.
То есть это первичное исправление этого, этого общего желания на этом этапе.
То есть, получается, вот эти 12 колен входят в этот Эрец Исраэль, а вы говорите, как бы это освоение души идет, да? И укладываются на ней, да? И начинают в своем именно месте исправление вот именно своего этого места,
да.
Не смешиваясь.
Каждая часть общего желания начинает ощущать себя существующее в этом общем желании, как самостоятельная часть, каким образом она должна исправлять себя. И с каким посылом, с какой силой они должны взаимодействовать между собой. Да.
Все-таки взаимодействовать между собой.
Очень-очень аккуратно.
Аккуратно.
Да,
То есть основная работа идет внутри колена.
Да. До тех пор, пока они так себя не исправят, никаких между ними... событий других быть не может.
Ох, напоминает мне ваше требование к десяткам, что каждая десятка должна внутри себя разбираться, доживать, работать, исправляться, и так вот осторожно с другими десятками соединяться.
Да.
Да? Это вот от этого идет.
Да, и мы видим, что по сей день, хотя мы об этом давно говорим, но мы еще не начинаем между десятками никаких соединений.
Да.
Потому что это еще впереди.
Да. Ну, для наших зрителей, которые не сведущие в этом, то у нас наша группа разделена на десятки. У каждого есть своя десятка, и каждый работает в своей десятке, это основная его работа.
Да.
И очень стремится выйти, как бы, не доработав внутри десятки, выйти на связь с другими десятками, но вот Раф Лайтман нас держит все время.
Это не я держу. Я бы с удовольствием бы рванул.
Дал бы вольную.
Конечно. Дело в том, что естественное наше развитие духовное еще нам этого не позволяет.
Понятно. А когда вы поймете, что это можно делать и дадите старт?
Я думаю, что мы это сами почувствуем в наших десятках, как необходимость дальнейшего продвижения, дальнейшего освоения духовного пространства земли Израиля.
Понятно. Вот заканчивается эта глава вот такими словами. Вот во всем, как слушали мы Муше, так будем слушать и тебя. Лишь бы Бог твой с тобой, как был, лишь бы «Был Бог твой с тобой, как был он с Моше». Угу. «Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, чтобы ты не повелишь, что ты не повелишь ему, предан будет смерти. Только будь тверд и мужественен». На этом заканчивается первая глава Йошуа. Здесь у меня только два маленьких вопроса. Вот говорится, лишь бы Бог твой с тобой был, как был он с Моше.
Но они требуют этим и от Йошуа, чтобы он заботился только о том, чтобы быть правильным проводником между Творцом и ними.
Ну, они все время на него смотрят. Они даже как бы, они о нем говорят, что вот мы будем за тобой идти, если Бог будет с тобой, как был с Моше.
Ну да, это и условие. Я не знаю даже, что здесь добавить. Это то, что он должен ощущать, что они вынуждают его к полной абсолютной связи с Творцом, такой, чтобы он являлся действительно проводником.
Вот именно вот это я хотел спросить. Это, конечно, маленький завиток, может быть. То есть они не говорят, что Бог был с нами, а они говорят, что Бог был с тобой.
Да, естественно, никак. И Моше они еще говорили не раз, что мы тут будем в стороне, а ты говори с Богом.
Да.
Тут должен быть собирательный образ их всех, которые предстают им как или Моше, или как
Йошуа,
да. И таким образом они только и могут входить в контакт с высшей силой.
Ну вот и дальше говорится, что кто воспротивится твоему указанию, твоим словам, предан будет смерти.
Да.
Вот что это означает?
Это обращение к каждому из людей.
Из желаний, да? Даже.
Да, что тот, кто оторвется от этого контакта с Творцом через систему, которая называется Йошуа, тот погибает духовно.
Погибает духовно, это как бы выведен будет?
Отрывает себя от Творцом.
То есть это его уже боль? Это не значит, что его убивают? Как вот в таком...
Нет, вообще не говорится нигде и никак о физических убийствах или физических людях. Говорится только о духовных силах.
Понятно. То есть выведен, мы уже практически заканчиваем, тут два слова осталось, выведен будет из вот этого вот движения, из народа, выведен будет. То есть, еще раз, это не использован, да? Это желание будет не использовано.
Да. То есть оно выводится из системы исправления, и оно будет исправляться уже после всех.
После всех. И последнее заканчивается «только будь тверд и мужественен». Вот эти слова еще объясните нам, пожалуйста.
Потому что все они должны придать этому своему общему устремлению к Творцу, называемому Йошуа. Они должны все придать ему силу, направление, твердость, остроту, чтобы он действительно ухватился, соединился с Творцом и был абсолютным посредником между ними.
То есть практически все их взгляды, вот всех этих желаний, да, народа Израиля, они все направлены на Йошуа бен Нуна, да, и все в поддержке ему.
Они не просто направлены, они и создают этот собирательный образ. Если не они, так его бы не было.
Понятно. Ну что, спасибо большое. Мы так потихонечку начали двигаться к законам последнего поколения. Я вижу, что они здесь полностью прописаны.
Да.
Да, и мы, может быть, так осторожно, вы проговорите нам эти законы, чтобы мы это все поняли.
Надо повторять.
Спасибо большое. Спасибо. До следующей встречи.
Удачи.
До свидания.